Прославьте Господа. Вот что означает это слово в переводе с иврита. Прославьте Господа. Это древнее понятие. Впервые оно прозвучало из уст Давида тысячи лет до нашей эры. Когда Давид писал свои хвалебные гимны, которые пелись в Иерусалимском храме. Он их так и называл. Аллилуйя. Прославьте Господа. Но сегодня возникает вопрос. Прославить ли Господа? Можно ли сегодня прославить Господа? За что сегодня Бог, о котором мы говорили вчера, Бог Творец неба и земли, если Он всемогущий, достоин ли Он этого прославления? Достоин ли Он прославления? Этот вопрос задают эти маленькие дети, которые показывают вам номера. Это те, кто выжили и пережили Освенцим и Бухенвальд. Сегодня им по 50-60 лет, и они задают вопрос, где был Бог, когда наши родители сгорали в газовых камерах? Где был Бог? И почему Бог допустил такую страшную катастрофу? Почему погибло 6 миллионов человек на протяжении каких-то 14 лет? Но этот вопрос интересует не только евреев. Христиане сталкиваются с этим вопросом. Где был Бог, когда наши дома разрушены землетрясением? Где был Бог, когда наши дома развалились от бомбардировок? Почему Бог допускает эти страшные всемирные катастрофы? Почему гибнут люди? Может быть, для кого-то этот вопрос общий. Но для этих людей, которые ежедневно в разных странах страдают от автокатастроф, этот вопрос становится личным. Это уже не сухая теория о каких-то войнах, которые были в прошлом или которые идут сейчас, но не здесь. Это реальная жизнь и реальная, к большому сожалению, смерть. Смерть и страдания, которые постигают нас каждый день. И мы вопиём. Те, кого это коснулось, вопиют. Где Бог? Почему Он не вмешивается? Почему Бог молчит? Священное Писание имеет ответ на этот вопрос. Вы знаете, Бог, который сотворил этот мир и человека по образу и своему и подобию, Он предвидел, что будут эти вопросы. И поэтому самая первая книга Священного Писания отвечает на эти проблемы. Вы думаете, может быть, кто-то читал книги «Бытие», «Исход», читал Тору, думаете, где содержится ответ на этот вопрос? Я хочу вам сказать, может быть, кого-то это утверждение шокирует, но самая первая книга, которая была написана, это была книга Иова. Сегодня ученые, исследуя язык этой книги, до сих пор удивляются, насколько этот язык древний. Это единственная книга, в которой содержится наибольшее количество слов, заимствованных из древнеегипетского и древневавилонского языков, что говорит об очень большой ее древности, несмотря на то, что она написана очень хорошим и упорядоченным поэтическим стилем. Эта книга не знает еще, что такое закон Моисея, потому что, когда приходят друзья к Иову, пораженному проказой, они не отделяются от него, они еще не знают этих заповедей. Эта книга написана раньше, чем Тора. Ученые сегодня предполагают, что эту книгу также написал Моисей. Вернее, не Моисей. Моисей нашел эту книгу и отредактировал ее. Он написал к ней вступление и заключение, которые написаны в форме прозы. Остальная же часть книги записана поэтическим древним языком. О чем же повествует эта книга? Книга повествует о человеке, который потерял все. Сначала у него погибли все дети. И, пожалуй, это достаточно, чтобы сказать, он потерял все. Затем он был человеком не бедным, но у него в результате разных катастроф было уничтожено все его имущество. Но и этого было недостаточно. После этого он был поражен страшной болезнью. Написано в переводе на русский язык, что он болел проказой. Однако болезнь Иова – это не было лепрой. Это было нечто более страшное. Это было более страшное, чем проказа. Я не имею возможности показать вам эту фотографию, которую я однажды увидел в газете. Это была статья, таких статей очень много, разные сенсации по всему миру. Статья называлась «Человек-волдырь». Можете себе представить жвачку, когда дети жуют, они так надувают. А теперь представьте себе, что таким образом надута вся ваша кожа. И нет ни единого свободного места, которое бы не было поражено этими волдырями. Этот человек живет на Филиппинах. И тот автор, который писал эту статью, говорит, что, скорее всего, вот так. Именно такой болезнью был поражен Иов. Но и это было еще не все. К нему пришли проведать его дорогие друзья. Это было три друга: Елифаз, Сафар и Вилдад. И они, вместо того, чтобы утешить его, начали говорить с ним о его проблеме. Я не знаю, понравилось ли ему это посещение, мне кажется, нет. Но когда это все начинает описываться, Книга как бы делится на три поэмы, три цикла. Три раза говорили каждый из этих друзей Иову. Три раза Иов отвечает им, и так три цикла. И все эти ответы сводились к одному. Они сводились к утверждению примерно следующего содержания. Нет дыма без огня. Не может это все с тобой происходить, если ты такой невиновный и ни в чем не согрешил. Вы понимаете, как часто мы задумываемся, ко мне подходят люди и говорят, что я сделал, что у меня погиб сын? Что я сделал, что у меня болезнь, и я парализован. Что я сделал пред Богом, что у меня теперь, сегодня? Я имел все, и нет имущества. Где был Бог? Что я сделал? Эта книга отвечает на этот вопрос. Я советую вам прочитать ее полностью. Она нелегкая книга, но вы увидите там очень интересную тенденцию в этой книге. Каждый ответ Иова звучит примерно в одном ключе. Вы мне говорите, но я вам не верю. Я хочу, чтобы сам Бог ответил мне на мои вопросы. Я хочу увидеть Бога. Вы знаете, в отличие от многих из нас, страдающих, явился. Бог начал с ним говорить. Давайте посмотрим, что сказал Бог Иову. Вот что отвечает Бог. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней ветвь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Не кажется ли это вам как издевка? Подобный ответ. Когда у человека наболел вопрос, не в переносном смысле наболел, а в буквальном смысле наболел, когда он страдает, и тут приходит тот, который должен ответить на эти вопросы, и он вместо ответов задает вопросы. Причем вопросы такие немножечко так, с подковыркой. В чем дело? Почему? Вы знаете, это примерно так, как будто бы вы сегодня, если вас мучает какой-то вопрос, вы не знаете, что делать, и вы обращаетесь в приемную президента. Попасть туда, конечно же, невозможно, но вам приходит ответ. Многим не приходит, но вам приходит ответ, и где написано, пожалуйста, президент готов вас выслушать. Вы приходите, стоит огромная очередь. Ну, обычно в приемной президента принимает какой-то помощник. Но тут оказывается, что раз за свой срок президент решил прийти. И вы стоите в этой очереди. Жара на улице невыносимая. Вроде бы 5 минут уже до закрытия, и вас впускают. и забываете о тех годах, которые вы ждали этого. Вы забываете о всем, и вы входите в кабинет. Но вместо ответа на ваш вопрос вам звучит издевка. Как вы будете чувствовать себя? Однако же, давайте не будем сгущать краски и посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Почему сегодня, почему Бог задает Иову эти вопросы? Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Этот вопрос сегодня может адресоваться и современному человеку. Знаем ли мы до конца тот мир, где мы находимся? Понимаем ли мы до конца его происхождение? Вчера на нашей лекции мы показывали теорию происхождения этого мира. Теорию большого взрыва. Мы видели то, как все эти научные теории очень часто основываются на чьих-то недоказанных гипотезах. К сожалению, наш сегодняшний мир действует по законам, которые когда-то положил в основу известный французский ученый и философ Рене Декарт, который сказал: «Я мыслю, значит, я существую. А если что-то существует и не имеет своих логических обоснований, то оно не имеет права на существование». Как часто мы любим полагаться и видеть основания своей собственной логики. Как часто мы думаем, что наши умозаключения являются настолько гениальными, что нет ничего выше них. И мы пытаемся найти причину. Мы пытаемся составить весь мир и представить его в виде причинно-следственных связей. Насколько разумно это? Насколько этот метод оправдывает себя? Насколько гениально наше собственное «я»? Бог этот вопрос задает Иову не зря, потому что именно на этот вопрос сегодня нет ответа. Если есть какие-то гипотезы, которые хоть как-то представляют нам происхождение Вселенной, то на вопрос, откуда и как конкретно взялась наша планета, сегодня гипотез нормальных не существует. Точно так же, как не существует в науке ответов на очень многие вопросы. И те, кто имеет отношение к реальной науке, прекрасно понимают то, о чем я говорю. Есть тупиковые уравнения. Есть тупиковые задачи, у которых нет аналитического решения, и их не будет. Есть теоремы, которые показывают, что эта или другая задача просто не может иметь аналитического решения. Эти ограничения науки, к сожалению, очень часто пренебрегаются более популярной прессой, которая часто раздувает сенсацию. Но тот, кто имеет дело с реальной лабораторией, с реальными вычислениями, тот знает, о чем идет речь. Альберт Эйнштейн, гений 20 века, человек, который смог открыть этому миру Вселенную и показать такие грани, которые сегодня даже глазами нам трудно представить, попытался составить теорию гравитации, общую теорию относительности. И он сказал: это сделать невозможно. Бог не открывает. Вы знаете, мне задали вопрос, на который, наверное, у многих есть этот вопрос. Откуда взялся Бог? Расскажите нам о происхождении Бога. Расскажите нам о природе Бога. Вы знаете, что можно ответить на этот вопрос? Вот мы люди. Вот наше видение. А наше видение может быть выражено на достаточно ограниченном числе, количестве языков. Мы можем выражать наши мысли словами. Мы можем выражать наши мысли или описывать что-то языком искусства, то есть музыкой, поэзией, изобразительным искусством. И третье, мы можем описывать что-то на языке математики. Но большего нам не дано. Бог описывается языком, которого сегодня мы не знаем. Бог изображается тем, что нам пока на сегодняшний день не открыто. Хорошо. Знаем ли мы причину страдания Иова? Конечно, знаем. Иов не знает причину своих страданий, но мы знаем причину его страданий, потому что Моисей написал нам предисловие к этой книге. Но Иов этого предисловия не читал. А предисловие следующее. Собрались сыны Божии, и среди них пришел и сатана. И сатана, и Бог говорит сатане: где ты был? Сатана говорит: я был на земле и обошел ее. Иными словами, он говорит: земля моя! А видел ли ты моего раба там, Иова, который не принадлежит тебе, который удаляется от зла? И тут задается коварный вопрос. А даром ли богобоязнен Иов? Вы понимаете? Пока ты его благословляешь, пока ты ему даешь все, что нужно давать, он, конечно, будет служить тебе. А ты убери руку, простри руку свою. После этого благословит он тебя или нет? Вот в чем вопрос. Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Мы еще вернемся к нему, когда будем говорить и обсуждать очень важный вопрос в этой лекции. Однако же, согласитесь, что это очень хитрый и очень сложный вопрос. Когда подразумеваются и ставятся под сомнение не действия человека, а внутренние мотивации человека. Вы понимаете? У Высоцкого есть песня, которую вы хорошо знаете. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, да? Что надо сделать? Парня в горы тяни, рискни. Да, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, и вот там поймешь, что такое. Мудрые слова. Понимаете, все может быть хорошо. Но проверить внутренние мотивации не может никто. Их может раскрыть только время. И сатана знает это. И он задает Богу прямой вопрос. А покажи нам его внутренние мотивации. Насколько он искренен? Я думаю, вам было бы тоже трудно ответить на ваш, на этот вопрос. Если бы вы подошли к человеку, которого вы искренне любите, а человек бы так посмотрел, сощурившись, и сказал, а искренне ли ты меня любишь? Или, может быть, притворяешься? Вы думаете, если бы вы начали стучать себя в грудь и клясться, это бы помогло? Вот она, причина. Вот она, причина страдания Иова. Вы знаете, попытку ответить на вопрос, что такое страдание, предпринимали многие люди. В Талмуде, например, и в Мидраше есть такое понятие «Ецар хара» – «злое начало». Мидраш описывает это так. Представьте себе отца, который взял и ударил своего сына, а потом приложил пластырь и сказал: держи этот пластырь на ране, делай все, что хочешь, купайся, бегай и так далее, но если ты снимешь этот пластырь, то этот пластырь, то тогда рана вспухнет. Интерпретация следующего содержания. Пластырь – это заповеди Божьи. Они охраняют. Хорошая интерпретация. Долго она держалась. Но вы знаете, когда пришла катастрофа, когда миллионы людей пошли в концлагерь, очень мало людей были удовлетворены тем, что Бог создал в человеке злое начало. Уж очень больно эта рана. Уж очень невыносима эта боль. Там, в печах и в газовых камерах, на расстрелах и под пытками. Где же истина? Христиане смотрят на этот вопрос несколько по-другому. Вот что пишет апостол Петр, один из авторитетов христианской церкви. В своем послании он говорит: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Слово «дьявол» – это греческое слово, которое переводит еврейское слово «сатан», которое, в свою очередь, происходит от глагола «легостин» – «восстать». Кто же этот восставший? Кто прав? Создал ли Бог это злое начало? Или есть какой-то противник? Давайте обратимся к общему началу, к исходной точке. Давайте посмотрим, что пишет нам, например, пророк Иезекииль. Посмотрите, как сказано. Это 28 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруды, золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Вы видите, как интересно описывает пророк Ветхого Завета, пророк Танаха, эту личность. Начинается как бы из-под тишка. И не подумаешь, ну посмотрите, это же царь Тирский. Некоторые комментарии прямо таки говорят, это Хиран, царь Тирский. Все прекрасно. Единственное, что подозрение начинает вызывать, это следующие слова. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Не знаем мы такого случая, где бы Хирам, царь Тирский, находился в Едеме, в саду Божьем. Те, кто из вас, кто читал Библию, книгу Бытия, прекрасно знает, что Едем, сад Божий, был забран с земли после потопа. Это явно что-то не то. Но тут еще более интересно. Ты был помазанным херувимом. Ну уж царь Тирский никогда в жизни не был помазанным херувимом. Вот эта личность. Вот как его называют. Оказывается, был некий помазанный херувим, чтобы осенять. Что значит осенять, знаете? Это очень интересное слово. Мы позже с вами будем рассматривать некоторые вопросы, связанные с тем, как был устроен храм в Иерусалиме. И вы узнаете, что в храме было такое место, называемое Святое Святых. И там находился Ковчег Завета. Он был такой, значит, в прямоугольной форме, представим себе. И на Ковчеге Завета восседала слава Божья, Шхина. И два херувима поддерживали ее. То есть вот это слово употребляется здесь. То есть это был не просто там какой-то ангел, неизвестно какой, здесь написано. Это был херувим, который в свое время когда-то стоял на ковчеге, и на нем восседала слава Божья. Можете себе представить его положение. Смотрите дальше. Ты был на святой горе Божьей. Ходил среди огнистых камней. Смотрим дальше. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконий. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою, зато повергну я тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Вот этот осеняющий херувим. Вот эта личность, которую пророк Иезекииль описывает, ее происхождение. что было, как это все происходило, когда эта личность восстала против Бога по своей гордости. Эта личность и называется восставший Сатан. У этого Сатана другое имя есть. Пророк Исаия описывает его следующими словами. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Разбился о землю, попиравший народ, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол твой, и сяду на горе, в сонме богов на краю сена, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Вы видите, как он его называет? Он называет его Деница, сын Зари. Это перевод с еврейского языка слов Хелель бен Шахар. На латинском языке это звучит как Люцифер, сын Зари. Вот он, теперь уже изображен не в виде царя Тирского, но в виде царя Вавилонского. Тоже видим, что здесь явно не видно, чтобы хотя бы один царь Вавилонский, Навуходоносор или кто-либо, ставил себе амбиции взойти на гору в сон богов. Здесь, конечно, есть одна проблема с переводом. Скорее всего, лучше сказать не на гору собрания, на гору храма. У языческого царя Вавилонского не было намерений восходить на храмовую гору в Иерусалим для того, чтобы быть подобным Эль-Эльйону, да, Всевышнему Богу, который не являлся его Богом. Это явно личность небесная. Это явно образ, который использует пророк Исаия. Вы знаете, подобные литературные приемы являются очень часто, приходится с ними сталкиваться, когда исследуешь ближневосточную литературу. Вавилонский эпос Гильгамеш, поэма о нисхождении Иштар полны вот таких вот образов, когда небесная фигура представляется или маскируется под какую-то земную личность. Но здесь мы явно имеем дело с этой небесной фигурой. Именно эта небесная фигура подошла к Богу и поставила эти вопросы. Вопросы, на которые время только может ответить. Именно эта небесная фигура сегодня ставит те же самые вопросы. Сегодня те же самые проблемы. Вот как описывает это Новый Завет. Мы только что с вами читали у пророка Иезекииля о том, что этот царь Тирский, который есть восставший сатана, он будет сброшен на землю. А вот читаем здесь, это апостол Иоанн, это апокалипсис, откровение. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий: ныне настало спасение и сила и царство Божье, С одной стороны, а с другой стороны в 12 тексте написано: «Горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот он, источник проблем. Он очень хорошо известен в Священном Писании. И Ветхий, и Новый Завет раскрывает нам всю полноту той проблемы, которая сегодня существует на земле. Первопричину всех войн, страданий и болезней. Потому что здесь находится тот, который является врагом не только рода человеческого, но и всей Вселенной. Однако же вы спросите, а откуда взялась эта проблема? Почему Бог решил низвергнуть этого восставшего ангела, этого херувима, с неба на землю? Чем человечество провинилось? Ответ на этот вопрос дает нам Тора, Пятикнижие Моисея. Здесь описывается трагедия человечества. Здесь описывается создание человека. Очень часто, к большому сожалению, это представляется в очень искаженном виде. Очень часто история, которую мы прекрасно с вами знаем, вот отрывочек ее: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Вы прекрасно знаете эту историю. Об этом написано масса картин, масса художественных произведений. Это яблоко, которое считают, называют яблоком раздором, как угодно, интерпретируют эти вопросы тоже как угодно. Сегодня можно услышать и от серьезных богословов такие вещи, как первородный грех, который якобы заключался в том, что Адам и Ева имели интимную связь, и именно это Бог запрещал. Но не об этом пишет библейский текст. Текст подчеркивает другую мысль. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Вы знаете, ко мне поступил интересный вопрос. Вопрос следующий. Зачем вообще Бог создал нас? Вы знаете, на этот вопрос ответить так же сложно, как матери или отцу ответить на вопрос: «Зачем вы, родители, родили меня?» Вы понимаете, что является нашей чистой мотивацией, когда мы рождаем детей? Это любовь. Мы хотим делиться нашей любовью, правильно? Мы с вами видели текст, который записан в книге пророка Иеремии. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Господь создал человека, потому что Он хотел делиться с ним своей любовью. Но вы понимаете, когда мы касаемся вопроса любви, это то, о чем мы с вами говорили. Это внутренние мотивации. Это не может быть доказано словами. Об этом невозможно стучать себя в грудь. это только можно видеть. Как много разбитых семей. И после развода говорят, он же говорил, что любит. Но как проверить? Только жизнь. Поэтому Бог ставит это дерево. Он говорит человеку, иными словами, Адам, Ева, вы любите меня? Естественно, они находятся в хороших условиях, им все создано, они бессмертны, они не болеют. Они говорят, конечно, любим. Еще бы. Но вопрос возникает. А будете ли вы любить меня, если у вас этого не будет? Вы понимаете? Где наши внутренние мотивации? Бог знает о том, что у него проблема, что есть этот восставший ангел, который действует из-под тишка. Почему Иезекииль описывает сатану в виде царя Тирского? Знаете, Тир – это было очень хитрое государство. Оно не имело ни армии, ничего, но оно просуществовало больше любой империи древнего мира. Даже когда Александр Македонский захватил этот город, обычно все захватывали его только материковую часть, тогда все остальные тиряне бежали на остров, который до сих пор в Ливане можно видеть, остатки этой крепости. Но Александр и этот остров захватил. Так они убежали в Карфаген. И там только после пунических войн с Римом финикияне закончили как бы свое существование в истории. Но они существовали более 1000 лет. Такой срок не был ни у одного государства. Потому что все делали из-под тишка. Не открыто. Понимаете? Вот этот враг рода человеческого именно так же действует из-под тишка. Сейчас вы увидите их. Потому что Бог знал, почему он это дерево ставил. Он знал, что к этому дереву подойдет змей. Змей, который был просто медиумом. И скажет такие слова. Подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вы понимаете, как он ставит вопрос? Бог сказал, все ешьте, только вот это дерево познания добра и зла не ешьте. Он говорит, что вам запретили есть от всех? Ну, Бог, ну, Ева, конечно, отвечает. Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Вы понимаете? Вот она проблема. Что говорит змей? Не переживайте. Бог вам лжет. Вы понимаете, какие мотивации здесь настраиваются? Когда вам говорят о любимом человеке, что он вам лжет. А вы понимаете дальше, что он аргументы приводит? Это же не голословно, смотрите. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, какая хитрость здесь вложена? Атакуются мотивации Бога. Почему Бог говорит, не ешьте? А потому что Он от вас что-то скрывает. Он с вами не искренен. Вы понимаете, как связаны эти две истории? Приходит сатана к Богу и говорит, а Иов твой тебе служит бесплатно или за благословение? А тут сатана приходит к человеку. А Бог с тобой искренен или нет? Что делать? Как быть? Бог не создавал роботов. Робот может быть каким угодно совершенным, но он не в состоянии любить. Можно ли человеку приказать «люби»? Любовь только вырабатывается. И вот с этого все началось. Нет, не умрете. Вот это была сатанинская ложь. Первый человек умер. Второй человек умер. А затем пошло, как снежный ком. Затем человек попытался убить другого человека. И понял, что из этого можно что-то извлечь. И пошло. И покатилось. А потом подбрасывается мысль. Да это же Бог все это делает. Вы понимаете, какая хитрая здесь политика? Но вопрос все-таки остается. Почему Бог не объясняет Еву причину его страданий? Почему Бог не подойдет, не подошел же он к Еву и не сказал? Ну, дорогой, знаешь, вот у меня был тут разговор с сатаной и так далее, и так далее. Ну, ты пойми. Вы заметили, что Бог этого не делает? Бог задает Еву вопросы, на которые Ев не может ответить. Но эти вопросы сводятся к одному. Кто здесь творец? Я или ты? Вы понимаете? Бог здесь ставит очень важный вопрос. Ну хорошо, ты человек, гений. Насколько ты в состоянии просчитать причинно-следственные связи? И что, самое главное, эти причинно-следственные связи тебе дают? Хорошо. Я уверен, что в этом зале находится очень много людей, которые страдают. И думают, что если только найти причину, то найдется и решение вопроса. Да, вы правы, если так думаете. Если вы едете по дороге, и у вас сломался автомобиль, то, конечно, надо найти причину, чтобы устранить. Но всегда ли это работает? Я привожу пример, может быть, он гипертрофированный. Но, к сожалению, это реальность. Мать, у которой убили сына в Чечне. Она вопиет и спрашивает, почему. Спрашивает, за что? Ну что ж, предположим, Бог, чтобы оправдать себя, делает чудо. Он всемогущий. Он находит этого снайпера, который стрелял. Этого снайпера предают суду. Прокручивается видеофильм. И буквально мысли этого снайпера озвучивают. Оказывается, этот чеченский снайпер, который стрелял в его сына, стрелял намеренно. О них когда-то что-то пересекалось в жизни, и он специально его хотел убить. Ну что уже дальше? Видно на 100%, что Бог здесь ни при чем. Осуждают этого снайпера на смерть. Вы думаете, проблема решена? Вы думаете, матери станет легче, если она посмотрит, ведь потом, как этого снайпера будут казнить? Вот в чем проблема. И Бог видит эту проблему. Бог не хочет оправдываться перед Иовом. Точно так же, как Он не хочет оправдываться перед нами, просто потому, что Ему не в чем перед нами оправдываться. Но Бог действует несколько по-другому. Вы знаете, когда-то на рабочих местах, на предприятиях во времена коммунизма висела такая табличка. Тот, кто хочет сделать дело, ищет средства. А тот, кто не желает делать дело, что ищет? Причин. Так вот, мой ответ вам сегодня. Бог не ищет причину. Он ищет средства. И книга Иова дает нам ответ на этот вопрос. Вот что пишет этот страдалец. Вот его слова. И вот центральная весть книги. В самом серединном стихе. Если что-то вам было непонятно из этих рассуждений, если что-то вы не запомнили, запомните этот текст. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, а я во плоти узрю Бога. Я узрю Его сам. Глаза мои не глаза другого увидят Его. Истаивает сердце мое в груди. Вот ответ на проблему. Вот решение этой проблемы. Да, то, что сделали наши прародители в свое время, 6000 лет назад, принесло в этот мир смерть. Бог не планировал, чтобы человек был смертен. Вы знаете, в этом наша проблема. Очень часто мы настолько привыкли, что мы умираем, что мы не можем себе представить, как может быть по-другому. Но хочу вам сказать, если вы хотите верить в Бога, то это единственная причина, ради чего в Него стоит верить. Вы знаете, можно вести массу дискуссий на тему того, что было, как было, правда ли это то, что было в Едемском саду. Об этом можно дискутировать много. Если у вас какие-то вопросы, я буду стараться на них ответить, когда у нас будет момент вопросов и ответов. Но я хочу привести вам одну цитату, которая есть у другого известного французского ученого, которого зовут Блез Паскаль. Он сказал: «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим». Почему? Если верующий не прав, то неверующий после смерти своей не увидит последствий его неправоты. Да и сам верующий не узнает никогда о том, что он неправ. Но если верующий прав, то вот результат. Те же самые слова пишут пророк Исаия. «Восстанут мертвецы твои, земля извергнет мертвецов». Те же самые слова пишет пророк Иезекииль, когда видит полное поле костей, и Бог показывает ему, как сухие кости он может собрать воедино, и снова они могут стать живыми людьми. Это невероятно. Это нелогично. Но точно так же, как очень часто наши страдания нелогичны, наше воскресение тоже не поддается нашей ущербной логике. Но оно поддается силе и всемогуществу Божьему, который когда-то создал нас из праха земного, в последний день снова может воссоздать нас в нашем первозданном виде. За это стоит славить Бога. За это стоит сегодня сказать «Аллилуйя!» Прославим Господа за то, что у Него есть план для всякого человека. План такой, что человек не должен умирать. И Бог этот план осуществит.